говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Время и вечность. Шедевры музея имени Андрея Рублева. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Елена Смирнова. И сегодня я предлагаю вам свой репортаж, который я записала в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева на выставке «Страсти Христовы. Памятники русского церковного искусства XIV начала XX века». Выставка продлится до 11 апреля 2023 года. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Смирнова Оксана Викторовна. Я главный хранитель музея имени Андрея Рублева.
Мы сейчас находимся на потрясающей выставке, на которую я всех зову. Она будет аж до середины апреля. Выставка удивительная и называется
«Страсти Христовы». Проект, который мы вместе с моим сокуратором Светланой Александровной Кирьяновой готовили более полутора лет. И первоначальная идея была сделать такую иконографическую выставку, посвященную иконографии распятия Христова. У нас уже был опыт таких выставок, причем не только мы со Светланой делали, мы готовили как раз выставку, посвященную иконографии Успения Богоматери, а у музея проходили масштабные проекты, посвященные Троице, ну и так далее. Нам кажется интересным, когда за основу берется какая-то определенная иконография, и можно проследить, как она менялась с течением времени, да, что добавлялось, что исчезало, какие претерпевали изменения, вот эти все, в зависимости еще от регионов. Но как-то так получилось, что в процессе вот подготовки, подбора памятников, этот проект значительно разросся и увеличился. Во-первых, мы не смогли отказаться от огромного комплекса экспонатов, на которых изображались события, предшествовавшие распятию. Мы видели все новые и новые удивительные образцы.
То есть Страстная Седмица?
И мы начали вот как-то это все собирать, но пришлось все-таки сузить. Идея была, да, начать со входа в Иерусалим, но тогда вот наш зал нас не вместил бы точно. Поэтому мы начинаем свой рассказ от Тайной Вечери. И вот уже от этого события двигаемся к распятию. И самый большой раздел выставки, он посвящен как раз иконографии распятия Христова. То есть то, с чего все и начиналось. Наверное, уж поскольку мы говорим о том, что было до, важно было хотя бы упомянуть о том, что будет после. Этих сюжетов не так много, но они у нас есть. То есть снятие с креста, положение во гроб. И мы очень долго думали, чем закончить. Очень хотелось, чтобы выставка не была тяжелой. Мне вот недавно приходил один известный коллекционер на выставку, и мы как раз делились с ним впечатлениями. Он сказал: удивительно, вот такие страсти, так тяжело, но выходишь с очень светлым ощущением.
Конечно, ведь русская икона и вообще миросозерцание русского православного человека, оно пасхальное. И мы не можем, как католики, вот буквально возлагать на себя тоже терновые венцы, потому что мы знаем, что впереди.
Да, поэтому мы как раз посчитали очень важным не просто сделать эту выставку не о страданиях, не о смерти, а как раз о победе над смертью. Ну и завершить ее таким очень светлым образом. У нас вот заключительная икона нашей выставки – это жена мироносица у гроба Господня, пустой гроб и восседающий огненно-литий ангел.
Я смотрю, здесь собраны иконы самого разного времени.
Да? 14 века.
Даже начиная с 14 века, да?
С 14 века и заканчиваем началом 20-го.
Вот к нам присоединился второй куратор.
На самом деле, наверное, я уже не припомню крупных выставок, которые мы делали отдельно друг от друга.
Сейчас, так, может быть, вы представитесь?
Светлана Александровна Кирьянова, заведующая отделом учета и комплектования фондов музея имени Андрея Рублева, сокуратор выставки.
Очень приятно. Кто из вас продолжит рассказ?
Да, мы просто проговорили, что у нас экспонаты с 14 до начала 20 веков. И, безусловно, такой масштабный проект, такую серьезную тему невозможно было бы осуществить, раскрыть, используя только памятники из нашего собрания. Поэтому мы очень благодарны участникам и тем, кто вот откликнулся на наш призыв и предоставил нам памятники своих собраний. Прежде всего, это Государственный музей, Государственный исторический музей, Третьяковская галерея. Музей Останкина и Кускова, музей Московской духовной академии, частный музей русской иконы и целый ряд частных коллекционеров. Мне кажется, что нам удалось собрать удивительные шедевры. Более того, наши постоянные посетители, тем не менее, увидят целый ряд памятников, которые мы даже из своего собрания экспонируем впервые. То есть была проведена реставрационная работа, работал наш отдел научной реставрации, и часть экспонатов были подготовлены к показу именно к этой выставке. В частности, вот центральный памятник, не могу сказать, что это его первый показ, но думаю, что вот эту икону братьев Потаповых видели только те, кто приходил к нам в музей, наверное, более 20 лет назад. Вот. Все это время она требовала таких серьезных реставрационных работ и находилась в фондах.
Ну вот мы говорим все икона, икона, но я вижу, что у вас здесь не только иконы.
Ну, что касается материалов, мы, конечно, хотели, чтобы это было максимально разнообразно. Вот здесь видите каменный крест, при входе посетителей встречает мозаика, здесь много резьбы, именно литая пластика, у нас есть удивительный резной киот, о нем вот Светлана Александровна расскажет, наверное, поподробней. И, наверное, самое важное новшество – это участие полотна Михаила Васильевича Нестерова из собрания Московской духовной академии. Причем у нас здесь не только само полотно, но и эскиз к нему. Участие именно этой работы вызвало наибольшие споры среди нас и волнений, поскольку это все-таки выход за привычные рамки. Для нашего музея это новый вид. Но вот было принято такое решение, и мы теперь понимаем, что это было решение абсолютно правильным. Вот, вот многие говорят, что как раз очень интересно.
Это Страстная Седмица, да?
Да, да. Но она у них все время
известное полотно, да.
А вот эскиз они, по-моему, показывали только однажды. В рамках какой-то у них был какой-то проект. Но вот здесь они у нас рядом. То есть это тоже очень интересно.
Да, это как бы мы сами стоим около распятия, там изображены очень известные лица, просто русские, так сказать, там и подвижники, и писатели. Вот, и получается, что а как мы сами отнесемся вот к распятию, что оно для нас?
Я просто тоже иногда смотрю отзывы, мы, конечно, очень интересуемся, какой отклик находит. И вот многие говорят, что это удивительная история, очень интересно.
Благодарю вас. Ну что ж, я обращаюсь ко второму куратору. Светлана Александровна нас поведет. Ну, конечно, каждый экспонат мы не можем вам, дорогие радиослушатели, описать, но такие наиболее значимые, знаковые, которые находятся здесь на выставке, постараемся.
Да, для нас очень важно всегда показывать те или иные сюжеты в разных техниках. И благодаря тому, что тематика выставки была расширена, нам удалось показать те предметы, которые ранее из наших фондов мы не извлекали, и только в фондохранилище они находились, а теперь заняли даже такое почетное и центральное место на нашей выставке. И в частности, я хотела бы рассказать об уникальном произведении. Это произведение, созданное в технике мозаики, что не так часто встречается в музейном фондах. Эта вещь загадочная, она не имеет и до настоящего времени точного происхождения, потому что к нам она поступила из правоохранительных органов. В свое время это массивная гипсовая круглой формы такая икона, возможно, это относилось к монументальной живописи, то есть к проекту стенного убранства. И сам следователь, но это только его неподтвержденные слова, говорил, что, возможно, имеет отношение эта мозаика даже к храму Христа Спасителя, потому что в одно время был проект перевода стенных росписей в мозаику. Изображен здесь Спаситель в терновом венце, и восходит это к композиции художника Гвидо Рени, который называется «Экке Хомо, сей человек». Но какой конкретно эпизод здесь представлен, мы сказать не можем. Скорее всего, это просто копия с работы того итальянского художника, где изображено было вот именно главный такой вот вариант. И не очень такой привычный для, может быть, русского православного взора, но тем не менее вошедший в иконографический обиход в XIX веке тем более. Ну и мы точно знаем, что была мозаичная мастерская в Санкт-Петербурге при Академии художеств. И вот на настоящий момент мы при помощи наших коллег, приглашенных, которые осматривали этот экспонат с нами из Третьяковской галереи, приходим к выводу, что, возможно, создана как раз она была именно в Петербурге во второй половине XIX века в мастерской Академии художеств. Ну, а в дальнейшем мы ждем отклика коллег также. Может быть, нам что-то еще и подскажут.
По-итальянски впечатляюще, по-католически. Но это все-таки имеет место быть в нашей культуре.
Да, я хотела еще сказать, что мы приняли решение для себя не включать в экспозицию западноевропейские памятники. Была такая мысль в качестве сопоставления, и мы иногда это делаем, но в данном случае мы решили соблюсти чистоту жанра, то есть здесь работы только созданные в России. Есть у нас одна работа, созданная западным мастером, но в Москве, но западноевропейских художников мы здесь не увидим, западноевропейских работ тоже. Ну, в частности, потому что возможности нашего экспозиционного пространства не столь велики, чтобы достойно представить вот эту тему сопоставления, ведь для западной культуры тема страстей, она важнейшая. Ну, и если мы говорим о страстных сюжетах на русской почве, и если мы представим себе высокий русский иконостас, то где же эти сюжеты могли иметь место? Первоначально включались они, и это известно с 15 века, в праздничный ряд иконостаса. Это был определенный набор сюжетов, как правило, начиная с Тайной вечери, омовения ног, и также завершающие сюжеты снятия со креста, оплакивания тоже были в этом ряду представлены. Самый обширный страстной такой вот цикл в рамках праздничного ряда мы знаем по иконостасу Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. И эти замечательные памятники конца 15 века частично находятся в нашем собрании в постоянной экспозиции музея. Ну и мы решили их оставить на их месте. Это знаменитые наши произведения. А на выставке мы показываем другие, но тоже не менее интересные. В частности, Музей русской иконы нам предоставил икону 1520-30-х годов, псковскую, скорее всего, из как раз праздничного ряда иконостасов. На иконе, которая следует тексту Евангелия от Иоанна, поскольку только Иоанн описывает вот эту подробность дополнительную, изображен Христос, смиренно омывающий ноги апостолу Петру, который не может поверить, что сам учитель снизошел до него. Вообще омовение ног – это такой важный момент гостеприимства в той культуре, о которой мы говорим. Но здесь сам учитель омывает ноги своим ученикам, показывая свое крайнее смирение, несмотря на то, что мы говорим о Сыне Божьем. И не случайно отдельно от Тайной вечери вот этот сюжет также выделяется. А если говорить о «Тайной вечере», то это, наверное, единственный сюжет, имеющий из страстного цикла столь давнюю традицию изображения, потому что, предположительно, уже в катакомбной живописи мы видим изображение «Тайной вечери». И изображается это событие несколькими способами. Все те памятники, которые у нас на выставке представлены на этот сюжет, представляют историческую версию, не символическую. В символической версии Христос причащает апостолов, а в исторической версии изображено непосредственно последний вечер, последняя трапеза Христа со своими учениками. И если на более ранних иконах изображаются апостолы, сидящие вокруг стола вместе со своим учителем, то в XIX веке большое распространение получает схема, известная по Леонардо да Винчи, где апостолы восседают в один ряд с Христом в центре. И у нас такой вариант тоже на выставке присутствует в резьбе по перламутру. Это удивительной красоты материал, очень хрупкий, белоснежно-жемчужного цвета, где тонкой, хрупкой резьбе вырезаны не только сама «Тайная вечеря», это центральный экспонат, но и другие праздничные и страстные события новозаветной истории. Особый виток развития страстная тематика получает во второй половине 17 века, примерно со времени патриарха Никона, который строит такую копию Святой Земли. И благодаря этому, а также тому, что проникают таким довольно широким потоком западноевропейские какие-то художественные источники на Русь, страстная тематика переживает настоящий расцвет, но прежде всего у столичных московских художников, прежде всего работавших в мастерских оружейной палаты Московского Кремля. И получает также большое распространение вот эти новые детали, которые вводятся благодаря западноевропейским библиям или гравированным источникам. Но очень важно отметить, что художники, иконописцы редко копируют это дословно, так скажем. Как правило, они творчески перерабатывают и используют их не как просто объект для подражания, а как, скажем, источник каких-то новых мотивов для своего творческого вдохновения. В частности, появляются дополнительные сцены, очень интересные одежды, облачения, доспехи, какие-то цветные одеяния, роскошные. Но также это связано с появлением новых пигментов во второй половине 17 века. И настолько эта тематика становится важной, что страстной ряд получает отдельное место в иконостасе, не в рамках праздничного, а выделяется в отдельный, совершенно самостоятельный, который занимает самое верхнее место в иконостасе. И поскольку это ряд самый верхний, и выше уже ничего нет, то эти иконы могут приобретать самую разнообразную форму. Они могут быть круглые, у нас эти разные формы тоже представлены, могут быть овальные, восьмигранные, могут быть прямоугольными со скошенными углами или могут быть заключенными в шикарные резные золоченые рамы. И традиционно в страстной ряд иконостаса входит определенный набор сюжетов, начиная от Тайной вечери, и далее это омовение ног, моление о чаше, предательство Иуды может выделяться в отдельную композицию, приведение к Каиафе, приведение к Пилату, бичевание Христа, поругание Христа, свлечение рис, безусловно, важнейший сюжет несения креста, и в дальнейшем пригвождение ко кресту, распятие, снятие со креста, положение во гроб. И поскольку эти иконы находились очень высоко, то часто они имеют очень простую композицию, состоящую из крупных, таких четко читающихся фигур, потому что нужно было, видимо, создать такой эффект, чтобы снизу, издалека, этот сюжет был узнаваем и хорошо прочитывался. Вот таковы иконы и на нашей выставке, которую нам предоставил музей Останкино. Иконы, выполненные целым рядом, там, группа Содружества мастеров оружейной палаты. И, насколько нам известно, это первый их показ. И мы очень благодарим коллег за такую возможность. Сам музей сейчас закрыт на реставрацию, поэтому коллеги говорят о том, что для них радость показывать свои фонды, и мы им чрезвычайно за это благодарны. В процессе создания выставки все время нас поджидают открытия, и наша выставка также не исключение. Иногда эти открытия случаются там, где их не ждешь. Хотелось бы сказать о том, что есть такая тема, как чудотворные иконы страстной тематики. Эта тема очень редкая, потому что, как мы знаем, чудотворные иконы – это, как правило, иконы Богоматери с младенцем, в редких случаях Христа или каких-то святых. А тут страстные сюжеты. Не самая такая популярная тема для чудотворных икон. Но, тем не менее, две таких у нас есть. Два списка прославившихся чудотворных икон страстной тематики. Одну из них мы буквально обрели нечаянно в фондах нашего музея, потому что специально к этой выставке мы отдали для проведения полного цикла реставрационных работ небольшую икону с сюжетом «Предательство Иуды». И икона находилась под потемневшим слоем лака, и можно было так только предполагать, что это за время и сюжет ее. Когда икона была уже полностью раскрыта, благодарим за это реставратора Андрея Викторовича Назаренко, оказалось, что это список с чудотворной иконы Лобзания Иуды, которая прославилась в Берлюковской пустыне. И вот такая необычная ситуация, вроде бы такой сюжет «Поцелуй Иуды». Но как же это было? Эта икона когда-то явилась, точнее история, о ней явилась одной женщине, которая страдала глазной болезнью во сне, что она должна вот в этом месте, в Берлюковской пустыне, обрести икону и совершить перед ней молебен. Икону она хорошо себе представляла, как она должна выглядеть, однако в храме такой не оказалось. Совершили они молебен у какой-то другой, и никакого исцеления не произошло. Однако ей приснился сон снова, где ей было явлено, что икону надо искать не в храме, а в пекарне. И там действительно она пришла повторно, обнаружили заставленную там где-то икону, которая выглядела очень древней, и после молебна около этой уже иконы она получила исцеление. И вот там наладили производство списков с нее. Но здесь нас ввело в заблуждение другое. Стилистически икона, особенно до реставрации, очень напоминала время создания конца 17-го, начала 18 века или ранний 18 век по цвету фона бирюзовому, по стилю написания ликов. Однако, когда стали изучать подробнее, увидели при помощи реставраторов и оборудования, что здесь используются такие пигменты, которых в начале 18 века просто быть не могло. Ну и когда открылась история, что это не просто икона, а список с чудотворной иконой, а у него определенная композиция. Во-первых, эта композиция вписана в круг. И, во-вторых, здесь всего 4 персонажа. У нас есть другая икона Лобзания Иуды на выставке, но это целая многофигурная процессия, там огромное количество стражников с факелами. А это состоит всего лишь из 4 персонажей, непосредственно Христа с Иудой, лобзающим его, и всего лишь 2 стражников, стоящих по одну из сторону от Христа. И вот так выглядела та чудотворная икона, так выглядит и наша, только в уменьшенном варианте. И выяснилось, что здесь не совсем стандартная ситуация. При изготовлении списков чудотворных икон мастера всегда копировали композицию, но практически никогда не копировали стиль. А здесь произошла вот другая ситуация. Здесь скопирована и иконография, композиция, и стиль. То есть она стилистически копирует конец 17-го, начало 18 века. Тогда как сама создана после 1829 года, когда явилась чудотворная икона. Вот такая интересная у нас открылась история. Для нас самих это было очень увлекательно. И потом сразу же при помощи научного сообщества нашлись и другие аналогичные, которые позволили нам выстроить такой целый ряд.
Очень интересная история. Сама икона расположена в витрине, на которой, кстати, вот та самая перламутровая икона из многих изображений великих праздников. И здесь же есть еще перламутровые иконы, есть и резьба, по-моему, или из оливы, или из кипариса, да, тоже да, изображающая. Да, и очень красивейшая эмаль, да, и черненое серебро. Скажите, пожалуйста, а вот что это за такое изящное произведение здесь, «Моление о чаше»?
«Моление о чаше», выполненное в технике эмали, это самый маленький по габаритам предмет на нашей выставке. И когда-то он украшал какой-то богослужебный атрибут. Скорее всего, это была дарохранительница. Также подобные дробницы могли украшать потиры, поскольку эта тема напрямую связано с «Тайной вечерей» и последующими событиями, то страстные сюжеты, начиная с «Тайной вечери», как раз часто украшали вот те богослужебные предметы, ту утварь, которая была связана с таинством причастия.
Здесь не только иконы в том понимании, как мы знаем, но и например, мы тут видим и Христос в темнице, знаменитый образ, который вот у нас особенно распространен на юге. Вот, который пришел к нам, возможно, из Запада, да, но он очень распространился и полюбился и в русских деревнях, и в деревенских храмах, такое мы всегда можем видеть.
Не только еще на Урале, например, это прям тоже, целая, да? Такая тематика важная, да. Пас в темнице представляет собой скульптурный образ. Это не очень стандартно для русского церковного искусства, где скульптура не получила такого широкого распространения, как, например, в Западной Европе. Но традиционно Христос в темнице – это изображение, ну, практически в человеческий рост, большое, которое изготавливалось непосредственно для храмового пространства, где выстраивались темнички, так называемые, и в Москве даже такие тоже существуют до сих пор. А у нас не совсем такой стандартный вариант. у нас миниатюрный спас в темнице, маленький, 20 с небольшим сантиметров размером, и это предмет личного благочестия, вероятно, и вот это, конечно, большая редкость, потому что скульптура в качестве предмета личного благочестия встречается очень редко. Ну и хотелось бы коснуться темы еще одной чудотворной иконы. Как я говорила, на страстную тематику у нас их две. И вот одна из них Лабзань Иуды, а другая также очень необычно выглядит. Она всегда привлекает внимание посетителей, потому что икона выполнена исключительно в серо-белой гамме, как мы бы сказали, гризалью. И многие даже спрашивают, а точно ли это живописная икона, а не гравюра. Нет, это живописная икона, но история ее также необычна. Дело в том, что это не список чудотворной иконы. В свое время прославилась не икона, а гипсовый рельеф с изображением Христа в терновом венце. Произошло это в Спасо-Влахернском монастыре. Это у нас большой комплекс предметов, принадлежавший семье, которую этот монастырь основал. Это семья Головиных, родоначальник ее, самый известный представитель, точнее, семьи, был сподвижником Петра I. Ну и впоследствии там было много ярких личностей. И, в частности, они тоже любили собирать иконографические редкости какие-то. И вот там находилась гипсовая голова, и от нее получили исцеление две слепорожденные девочки. И там наладили тоже производство списков, но не стали изготавливать рельефные копии, а вырезать как-то или так далее. Это были именно списки живописные, и даже в народе ему дали нежное название «Спас беленький».
Я впервые вижу такое изображение.
Надо сказать, что на оригинале там нету креста, здесь крест дополнили такой, поэтому мы назвали даже ее «Несение креста», хотя изначально этой темы там нет, потому что здесь уже прям именно «Несение креста» получается, а там просто Христос терновый венце, именно белый гипсовый.
Дорогие радиослушатели, в эфире «Радио Радонеж» звучит репортаж с выставки «Страсти Христовы. Памятники русского церковного искусства XIV – начала XIX века». Выставка проходит в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
Как было сказано ранее, большой такой скачок в развитии иконографии страстных сюжетов произошел после того, как появились в репертуаре русских иконописцев источники, с которыми западноевропейские библии, отдельные листы, с которых они брали какие-то иконографические моменты. И интересно, что, конечно, страстные сцены, страстные ряды были распространены прежде всего в столице, но у нас есть примеры того, как это влияние, эта иконография, новая совершенно, дошла до далеких довольно-таки земель. В частности, вот из Вологды или Великого Устюга происходят две замечательные иконы очень необычного колорита. Голубой, яркий голубой такой насыщенный фон и ярко-красные киноварные детали в иконах бичевания Христа и пригвождения Христа ко кресту. Интересно, что эти две иконы, происходящие когда-то из одного ряда, поступили в музей в разное время, и зритель может сравнить, как выглядит икона до снятия покрытия, потемневшего, слегка пожелтевшего, и после нее. То есть когда-то это были две иконы, выполненные в одном ярком насыщенном колорите, но выставляется после проведения полного цикла работ, другая нет. Тому есть свое объяснение, безусловно, потому что когда снимается вот этот покровный слой, то более очевидными становятся реставрационные тонировки, которые делались еще до поступления в собрание, и не всегда так высококачественно. И было принято решение не внедряться глубоко, тут есть только небольшие реставрационные пробы, где мы можем видеть, что фон действительно здесь такой же яркий, голубой. Но, тем не менее, экспонируется она вот в таком состоянии, как есть. И вот как раз этот путь реставрационный, эти две иконы очень хорошо показывают.
Очень интересная архитектура здесь.
Это композиции, основанные на гравюрах Библии Пискатора. Это самый, наверное, популярный источник иконографический, но для северных икон, в общем, не всегда встречающийся, а здесь это есть. А у нас несколько икон, которые находятся сейчас в экспозиции, специально был проведен полный цикл реставрационных работ с ними. И вот, в частности, одна из них, которая представляет единственный на этой выставке сюжет совлечения рису Христа, это редкая вообще такого для отдельной иконы сцена, происходит из Тверской области. И это такая у нас получилась преемственность выставок. Предыдущая экспозиция большая у нас называлась «Тверская Атлантида» и была посвящена экспедициям музейных сотрудников в Тверскую область. И на ней была экспонирована икона из того же самого чина, из того же самого храма. Она была на сюжет Лабзани Иуды, но мы решили дважды подряд не показывать одну и ту же вещь. А специально для этой выставки была отреставрирована вот парная к ней «Совлечение рис». И интересно, что когда-то это была икона двухчастная. В небольших храмах практиковали соединение двух рядов на одной доске. И мы можем, если присмотримся, увидеть, что эта икона была обрезана. Верхнее поле ее не такое же, как нижнее. И над ней находилось изображение пророка. Вероятно, мы имеем такие вот аналогии. Но интересно, что икона выполнена в очень таком упрощенном живописном ключе, плоскостная, немножко такой наивным художественным языком, но при этом, видимо, подбор сюжетов был очень редкий и очень подробно иллюстрирующий страстной цикл. Иконописцы выбирали для себя сюжеты из библейского повествования, и у некоторых евангелистов есть определенные подробности. То есть какие-то иконописцы опирались на тексты одного, какие-то на тексты другого. И вот один из, наверное, самых драматичных эпизодов – это умовение рук Пилатом, который не находит вины в Христе и всячески ему сочувствует, однако и не находит в себе душевных сил стоять до конца. И икона на этот сюжет не так давно пополнила собрание музея и экспонировалась только однажды на выставке «Новые поступления». И тоже здесь было открытие, потому что в процессе подготовки выставки мы обнаружили в частном собрании икону из того же самого ряда, но она требует реставрационных работ, но, может быть, когда-нибудь они воссоединятся тоже, как это и произошло в другом случае у нас в экспозиции. У нас представлены две иконы, они как раз из страстного ряда, поэтому такой интересной формы. Они прямоугольные, но со скошенными верхними углами. Одна из них, изображающая Христа перед Каяфой, из частного собрания, а другая, изображающая несение креста, из собрания нашего музея. Но когда-то они входили в один и тот же страстной ряд. И вот удивительно, нам удалось на выставке их воссоединить спустя, наверное, очень долгое время, когда они были разъединены. У нас на выставке представлена уникальная икона «Раскаяние апостола Петра». Это сюжет, непосредственно вытекающий из Тайной вечери, когда Христос сообщает апостолам, что один из них станет предателем, и Петр утверждает, что даже если, как он говорит, все соблазнятся о тебе, то я никогда не соблазнюсь. Но Христос говорит ему о том, что петух не пропоет, а ты трижды от меня отречешься. Естественно, пророчество Спасителя сбылось, и Петр бежал в горы и плакал горько. Этот сюжет обычно, если и присутствует в изобразительной традиции, то где-нибудь в качестве дополнительного сюжета, а у нас отдельный образ, который предоставлен историческим музеем, это подписная икона иконописца по фамилии Кучумов, где очень яркий, экспрессивный, трагический такой даже образ апостола Петра, который раскаивается и скорбит о своем предательстве. И мы благодарим исторический музей за право впервые представить экспонат, который только недавно прошел реставрационные работы. Это очень яркий складень, состоящий из нескольких составных частей. У него съемные створы и центральная часть с вставным крестом. Этот крест двусторонний. На главной стороне у него, конечно, распятие Христово, на оборотной – орудие страстей. И там предстоят орудием страстей радонежские святые Сергий, Никон и Михей. Зосима Саватис Соловецкий, Антоний Феодосий Печерский и Максим Грек. То есть какая-то тематика, связанная с Троицей Сергиевой Лаврой, тут, безусловно, прослеживается, и монастырская вообще. И тем более удивительно, что это такой яркий и очень праздничный памятник. Здесь есть несколько интересных моментов. В частности, здесь сохранилась украшающая его слюда. Это вообще редчайший случай, потому что слюда – это очень хрупкий материал, поэтому мы очень-очень бережно этот памятник экспонируем и благодарны за доверие коллегам. Здесь пока стоит такая широкая довольно датировка, первая половина XVIII века. Это, очевидно, Поволжский памятник, Ярославский, скорее всего. Думаю, вероятно, потом она будет сужена. Просто, опять же, нужны дополнительные исследования. Но тут, помимо всего, есть и очень интересные детали, редко встречающиеся. Здесь при кресте Богоматерь коронует ангела, если это еще бывает, то очень редко встречается то, что коронуют еще и Иоанна Богослова. Это такая уникальная деталь, больше таких на выставке у нас нет. Ну, самый обширный раздел выставки посвящен иконографии распятия Христова. Ну, на мой взгляд, эта тема достойная, прям отдельной большой экспозиции. И всегда очень интересно рассматривать детали. Казалось бы, русское церковное искусство очень консервативно в чем-то, очень такое стабильно, но оказывается, что при сопоставлении одного и того же сюжета очень интересно рассматривать эволюцию этого сюжета и какие-то определенные детали, которые появлялись в то или иное время. Ну и мы начинаем этот раздел с того, что показываем, что распятие Христова – это сюжет уникальный, который встречается, ну, во всех видах, я имею в виду технически, русского церковного искусства. И открывает этот раздел памятник, который обычно у нас экспонируется в постоянной экспозиции, но здесь, на самом деле, в экспозиции он приобрел совершенно какое-то новое звучание. Это уникальный поклонный белокаменный крест конца 15-го, начала 16 века, из Тверской области происходящий. Ведь крестов великое множество видов. И от крестов нательных до крестов, которые использовались в церковной практике, это кресты аналойные, воздвизальные, процессионные, водосвятные. И до монументальных крестов, которые когда-то устанавливались не в храме, а где-то на открытом пространстве, в каких-то значимых местах, и предназначались для поклонения им. Эта традиция известна с глубокой древности, и несколько таких монументальных крестов до нас дошло. Ну вот, в частности, в нашем собрании тоже это крест, вырезанный из белого камня, показывающий бестелесную фигуру креста, причем этот крест двусторонний, и на обороте там полихромное цветное изображение с избранными святыми, но для нас, конечно, важна прежде всего сторона с распятием. У него очень интересная история. Его обнаружили тоже во время одной из экспедиционных поездок. Он валялся в расколотом состоянии в храме, и потребовалась большая такая реставрационная работа в два этапа. Последний ее этап был завершен в 2018 году, чтобы этот памятник занял вот свое достойное место в постоянной экспозиции музея.
Очень экспрессивное изображение.
Есть предметы, которые мы изначально просили у других музеев для выставки, и очень благодарны за ту возможность, которую они нам предоставили, но есть экспонаты, которые музеи нам предложили по собственной инициативе, потому что они немножечко так были вне сферы наших интересов, но оказывается, что мы приобрели просто замечательный памятник. В частности, музеем Останкино нам предоставлен предмет из личных владений графов Шереметьевых, который находился в историческом убранстве Останкинского дворца. Даже более того, известно, где именно. И на Шереметьевых довольно часто работал такой мастер, резчик. Его звали Павел Споль, по происхождению француз, но мастерская его была в Москве, крупнейшая мастерская. И он резал для Шереметьевых множество предметов мебели, красивейших. И вот, видимо, по тоже заказу Шереметьевых был выполнен великолепный резной киот для костяного распятия. Этот киот очень крупноформатный и золоченый, привлекает сразу к себе внимание просто своей такой яркостью, но оказывается, что тут есть и много чего именно для нашей темы, потому что в эту резьбу, которая на первый взгляд может показаться просто декоративной, тонко вплетены орудия страстей. Мы здесь можем видеть и сам терновый венец, причем мастер вырезал даже каждый шип на этом терновом венце. Видим копье, видим трость с губкой, плат, лестница, бичи, которыми Христа обичевали. Множество разных деталей, которые можно очень долго рассматривать. Это, конечно, один из ярчайших экспонатов на выставке, но венчается этот киот пустым гробом. Отдельная тема вот в этом разделе, который, можно сказать, в начале экспозиции, посвященной распятию, это тема орудий страстей. В частности, у нас есть несколько икон, изображающих плач Богоматери при кресте, где очень подробно, как раз на столе, подобно натюрморту, изображали орудия страстей. И также предметы богослужебного культа, воздвизальный крест и дароносица, двусторонние, специально экспонируем так, при помощи зеркала, чтобы зритель мог видеть обе его стороны, где эти все орудия страстей очень тонко изображены. Но, наверное, лучше всего их рассматривать на иконе Ивана Максимова из церкви Троицы в Останкино. И очень мы благодарны музею, что они предоставили такую возможность, потому что это подписная икона одного из высококласснейших мастеров оружейной палаты Московского Кремля. И нечасто ее также можно увидеть. И у нас, можно сказать, уникальная такая возможность. Поэтому настоятельно рекомендую зрителям, потому что можно рассмотреть мельчайшие нюансы того, как в конце 17 века писали лучшие столичные мастера. И распятие, созданное Иваном Максимовым, отличается от таких классических древних композиций, с которыми как раз оно соседствует, для того, чтобы можно было ярче сопоставить их. Рядом с этой иконой 1671 года у нас древний классический иконографии памятник 16 века. Потому что Иван Максимов не только помещает на главу креста терновый венец, это более западный момент, но и располагает у подножия креста целый тоже такой натюрморт с орудиями страстей. Среди них как те, которые изображаются всегда, так и такие редкие, как, например, игральные кости. При помощи этих костей бросали жребий, когда делили ризы, совлеченные с креста. Это отрубленное ухо и меч, как воспоминание о том, что апостол Петр в Гефсиманском саду, когда пришли арестовывать Христа, вытащил меч и отсек человеку, в одном только Евангелии называется его имя Малх, ухо. Христос это ухо исцелил и указал Петру на то, что надо убрать меч, потому что должно совершиться то, что должно. Такой кувшин замечательный, стоящий на блюде, как воспоминание омовения рук Понтием Пилатом и так далее. Ну и, конечно, замечательный стиль и несколько очень интересных деталей. В частности, здесь визуально показано, как кровь Христова проливается на главу Адама. Чаще всего глава Адама изображается под крестом в пещере, а здесь она лежит рядом, и кровь буквально проливается на нее. Здесь Ветхий и Новый Завет встретились, и грех, совершенный Адамом, искупил Христос своей жертвой. Еще одна интересная деталь – это табличка с приговором над крестом, который описывается исторически, но здесь она показана на тех трех языках, на которых и написал Понтий Пилат приговор. В древнееврейском, и на латыни, и на греческом. Вот я напомню, что долгое время считалось, что только на этих трех языках может существовать священное писание. Нужно отметить один очень важный момент. Несмотря на то, что распятие – это настолько вот важный эпизод, один из ключевых наряду с воскресением Христовым в новозаветной истории, но интересный момент состоит в том, что очень долго распятие у ранних христиан, в частности, не изображается. В отличие от там, Тайной вечери, от каких-то там других сюжетов, например, крещения Господне, которое известно с самых ранних времен, распятия нет довольно долго. В V веке известны отдельные памятники, редкие и не в иконах, в VI тоже, в рукописях в основном. То есть потребовалось очень длительное время для того, чтобы распятие вошло вот такой постоянный иконографический обиход.
То есть изображался только крест?
Да, крест или хризма, то есть сочетание креста с первыми буквами имени Христа, или в каких-то символических аспектах. Некоторые историки церковные связывают это с тем, что пока была жива память о том, что распятие – это жуткая, мучительная, позорная казнь, это могло как-то отрицательно повлиять на распространение христианства. Уже, конечно, когда это перестало практиковаться, память об этом ушла в прошлое, и крест и распятие, в частности, стало восприниматься только как символ спасения, орудие спасения. И в Византии, конечно, в иконах тоже этот сюжет потом занял свое место, однако от русских икон его отличало то, что, как правило, он изображался на золотом абстрактном фоне. В русских иконах, и в частности на самой древней иконе, именно иконе, которая у нас в экспозиции есть на сюжет распятия, появляется Иерусалимская стена. И она, как правило, во всех русских иконах в том или ином виде будет присутствовать. То есть не абстрактный фон, а четкое такое вот место действия. И на нашей древней иконе это тоже есть.
А какого времени эта икона?
Это икона 1-3 15 века. Это один из двух экспонатов, который у нас обычно в постоянной экспозиции находится, наряду с поклонным крестом. И интересно также, что евангелисты немного по-разному описывают само это событие. И в частности, предстоящих Христу описывает только Иоанн, который говорит о том, что Христос при кресте видит мать свою и ученика своего, которого он любил, то есть самого Иоанна. И в иконографии получил распространение именно этот вариант с предстоящими. То есть практически всегда при распятии предстоящие, как минимум двое, Богоматери и Евангелист Иоанн, а чаще всего больше. Помимо них еще жены, одна или несколько, и сотник, воин, который уверовал во Христа, сам будучи свидетелем распятия. Хочется перейти к одному из центральных экспонатов нашей выставки. Эта икона одна из самых крупноформатных в нашем собрании. Ее высота около 2 метров. И эта икона не единичная, у нас их целый комплекс. Когда-то эти иконы были престолпными иконами, не в иконостасе, да, вне иконостаса, в Иосифово-Волоцком монастыре. И здесь очень важно, что мы знаем имена создателей их. Это братья Фома и Василий Потаповы и год 1698.
Распятие Христово.
Да, распятие Христово в данном случае, но вообще и больше. И мы их экспонируем довольно часто на выставках и в постоянной экспозиции. Одни одно время были, и всегда они привлекали большое внимание, потому что это масштабные и очень яркие, красивые
очень
произведения.
Очень выразительные. Здесь еще ведь распятые разбойники.
Да. Специально для этой выставки мы отдали икону реставрацию, и длилась эта реставрация 1.5 года, и она не завершена, но ее можно экспонировать. Однако мечтается о том, что потом она вернется опять к реставратору, и он завершит свою работу. И он говорил о том, реставратор Алексей Андреевич Борисов, что это одна из самых сложных вообще работ его в реставрационной практике. Здесь была реставрация, конечно, домузейная, которая отличается и технически, и визуально от того, что мы привыкли делать сейчас. И когда делались одни работы, сразу становились очевидными следующие, в которых икона нуждалась. И вот так этот процесс казался бесконечным, но, тем не менее, эту икону удалось выставить. У нее необычный такой иконографический источник. Это, скорее всего, гравюра требника Петра Могилы с немножко местами так зеркально развернутыми фигурами. Мы видим распространенную такую композицию с 5 предстоящими и с разбойниками, распятыми по обе стороны от Христа.
Очень причудливый Иерусалим здесь.
Да, это одно из самых интересных, что здесь есть. Это, конечно, град, причем центральная такая постройка розоватого цвета на округлой форме, как храм Гроба Господня или как Новый Иерусалимский храм. И эти разбойники традиционно изображены с заведенными за крест руками, с неприбитыми, как у Христа, ладонями. И разбойники, располагающийся одесную Христа, ну а от зрителей слева он будет, он обращается к Христу, и мы узнаем в нем благоразумного разбойника.
Да, склоняет голову.
Да, потому что второй разбойник изображен напротив, отвернувшимся от Спасителя, тогда как благоразумный разбойник обращен к нему, и мы знаем, что первым он войдет в Царствие Божие.
И очень выразительная фигура сотника.
Да, замечательные доспехи у него с личинами. и щит с изображением то ли льва, то ли какого-то другого животного. Они, эти художники, конечно, были знакомы с такими самыми новыми тенденциями, однако вот то, что они не столичные мастера, они из Осташкова, это тоже добавляет такой своеобразной выразительности. В частности, тут большую роль играют такие яркие крупные цветки на поземе. В этом месте еще будут потом проводить работу. Вот на других иконах,
да,
они
такие
еще более
условные, такие, в отличие от града Иерусалима, четкого, графического. Удивительная действительно икона.
Ну, как мы уже говорили, иконописцы творчески перерабатывали образцы. И у нас на выставке есть икона 1714 года, очень сложной структуры, в центре такое развернутое событие распятия. И вокруг него в округлых таких медальонах другие события страстного цикла. Вот и при изучении было выявлено, что здесь разные детали взяты из разных источников. Это Евангелие Наталиса, это Библия Борхта, и сцены вокруг – это Библия Пискатора. Еще здесь есть два интересных момента. Первый состоит в том, что композиция помещена во тьму. Это такая примета уже иконописи нового времени, когда стали следовать буквально тексту о том, что во время распятия произошло солнечное затмение, и изображается как затменное солнце, так и уже другое такое апокалиптическое видение – это луна, обогревшаяся кровью. И второй интересный момент состоит в том, что страстные сцены в медальонах сопровождают вирши, то есть стихотворные произведения, причем не стандартного распространенного текста, а какие-то редкие, даже источник которого еще нужно искать. Иконография сюжетов, произошедших после распятия, она не столь обширна, и какие-то более редкие сюжеты можно встретить не в иконах, а в книжной графике. В частности, у нас есть такое издание 1911 года, это самая поздняя вещь у нас на выставке, и открыта она на иллюстрации, это хромолитография, сюжетом опечатывания гроба Господня. Вот в отдельных икон на этот сюжет мы не найдем, а вот в хромолитографиях это издание, да, «Страсти Христовой», издававшееся довольно обширно, особенно в старообрядческой среде, вот там это редкое иллюстрация у нас есть. А вообще, обычные для этого цикла сцены – это снятие со креста, оплакивание, положение во гроб, иногда соединенные на одной иконе, иногда представляющие собой разные образы.
Да, «Не рыдай мне, мать».
Да, в частности, у нас получилось интересное соседство. У нас есть три иконы, изображающие оплакивание, положение во гроб Христа, и они все три очень разные. В частности, самые ранние из них относятся к XVI веку, и это такое наша даже гордость, открытие, потому что эта икона экспонируется впервые, она из частного собрания, ну и всегда, когда является какой-то новый древний памятник, конечно, за этим следует очень тщательное исследование его, потому что нельзя допустить каких-то неправильных датировок, особенно у нас в музее, поэтому занимались изучением этой вещи наши лучшие специалисты во главе с Геннадием Викторовичем Поповым, заместителем директора по науке. И вот мы датируем его серединой третьей четвертью XVI века. Это классическая композиция с крестом, возлежащим на фоне такого черного провала креста в гробнице, и евангелист Иоанн прикасается лицом к его руке. Затем следует хронологически икона конца 17-го, ну, может быть, самого начала 18 века, выполненная уже совсем в другом ключе, и по композиции ее следует гравюре Иеронима Вирикса. И такое вот совершенное чудо – это икона середины 18 века, 1763 года, которая представляет собой совсем другую тему, скорее тему пиеты, оплакивания, в более западном ключе. И она, конечно, скопирована с западной гравюры, но здесь есть курьез, потому что мастер, который ее копировал, сделал это настолько точно и четко, что он скопировал не только поясняющую надпись «Матер Долороса», да, «Скорбящая мать», но и полностью скопировал выходные данные гравюры образца, включая имя мастера ее создавшего. То есть здесь на латыни написано, что создал ее Кристиан Киллиан, автор гравюры. Ну, а ниже иконописец подписал уже свое собственное имя. мы сознательно приняли решение не включать в экспозицию сюжет воскресения Христова, сошествия в ад, потому что это отдельная очень серьезная тема, и этот сюжет, конечно, достоин отдельной выставки в развитии, его отражения в искусстве. Мы приняли решение такое. Мы будем следовать евангельскому тексту, где, как мы знаем, воскресение не описано, а следом за положением во гроб другой сюжет. Жены мироносицы приходят к отверстому гробу, видят восседающего на отваленном камне лучезарного юношу, который сообщает им о том, что зря они ищут живого среди мертвых. И для нас очень важно было показать именно это, потому что наша выставка не о страстях в чистом виде, она о преодолении, она о победе. И за страданиями следует воскресение.
Конечно, как и у каждого из нас, и каждый из нас также должен нести свой крест, свой терновый венец в этой жизни, да, но всегда помня о том, что его ждет дальше. Все мы чаем воскресения мертвых и жизни будущего века. Благодарю вас.
Спасибо.
Вы прослушали репортаж с выставки «Страсти Христовы. Памятники русского церковного искусства XIV – начала XIX века». Выставка проходит в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева и продлится до 11 апреля 2023 года. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Вы прослушали передачу из цикла «Время и вечность». Шедевры музея имени Андрея Рублева.